Сергей Смирнов, руководитель администрации главы и правительства Удмуртской республики. До этого работал в Общественной палате России и в администрации президента Российской Федерации. Несколько лет в разном качестве занимался молодежной политикой. Имеет черный пояс по карате и является обладателем Кубка Европы. Женат, воспитывает двух детей.
Сергей Витальевич, кофе пьете?
Да.
Утром. Утром или всегда?
Я пью кофе много, всегда. Это связано, наверное, со спецификой работы, потому что, когда приходят в гости люди, естественно, предлагаешь им чай или кофе и тоже с ними выпиваешь. По утрам, если успеваю, тоже выпиваю.
А во сколько утром встаете?
Сейчас в 6. До этого, если брать первые месяцы, когда только приехал, то начинал в 5:35.
А если не секрет, конечно, во сколько спать ложитесь?
По-разному. По-разному, к сожалению, пока на режим не вышел. Знаю, что по науке правильно ложиться до 12, у меня пока не получается по науке.
Первый серьезный вопрос, он очень простой. Сергей Витальевич, вы когда последний раз дрались на улице?
Ох, действительно, серьезный вопрос. Давно. На самом деле, мне кажется, что когда человек начинает заниматься какими-либо единоборствами, у него, наверное, какой-то вокруг него создается ореол, который в некоторой степени вместо того, чтобы притягивать к себе какие-то неприятности, он их отпугивает. Да. Так как я давно начал заниматься, у меня последняя какая-то такая...
Уличная драка, да.
Мне кажется, она была, когда мне было лет, наверное, 15-16, я даже вот не могу точно вспомнить... Вот так, чтобы драка была, потому что все остальное, что происходит иногда, как в жизни у любого другого человека, наверное, это просто сложно назвать дракой.
Там, это избиение,
где,
да?
Где-то кого-то, да, там, оттолкнуть или что-то сделать.
А не помните повод драки?
А, повод был простой, я помню, я возвращался поздно ночью домой, и какие-то три субъекта искали тоже приключений и вот решили зацепиться, так сказать.
Они живы?
Да, конечно.
Сергей Витальевич, а что у вас было до карате?
У меня, надо сказать, благодаря родителям спорт начался, ну или точнее сказать, занятия спортом начались очень рано, с 4 лет. В 4 года у меня...
Это же не счастье. 4 года...
Честно сказать, я сейчас оцениваю, что это все-таки счастье. В 4 года меня родители отдали в тот вид спорта, в который единственный принимали тогда в 4 года. Это было фигурное катание. Я скажу честно, я не могу сейчас похвастаться какими-то...
Сергей Витальевич, верьте в себя. Да, мне кажется, что вы можете...
Искусством фигурного катания, но благодаря этому дальше, вот начиная с 4 лет, у меня, в общем-то, неразрывно были какие-то занятия, и я занимался до лет 6-7 фигурным катанием, потом было плавание, потом, собственно, через какие-то такие поиски себя там на месяц в хоккей, на месяц в лыжи, куда-то еще и так далее, я оказался на борьбе, классическая борьба, вот, и, собственно, уже в ней большую часть времени провел, пока не появились в моей жизни единоборства.
Карате?
Да. Ну, сначала ушу, и потом уже карате. Сначала один стиль, потом другой.
А какой стиль сейчас?
Стиль сейчас шотокан, а начинал со стиля кёкусинкай.
Я там читал, вы какие-то призовые места занимали.
Было дело, да, уже более в старшем возрасте, на Кубке Европы. Но если брать из каких-то таких вот значимых, то Кубок Европы, который проходил в Италии, наша команда с моим участием заняла первое место команды, это было очень приятно. Вот, все остальное это такие соревнования городские, российские, там, если международные, то какие-то мелкого уровня, поэтому про них можно вспоминать.
Но тем не менее, все равно, если вас кто-то встретит на улице, то лучше.
Не знаю. Тут на самом деле, знаете, универсальных каких-то таких вещей нет. И это определяет, наверное, не то, каким видом спорта занимается человек, а то, насколько человек, в принципе, в жизни собран. Я искренне всем желаю, чтобы никогда у них таких не было происшествий на улице, но бывает так, что и людей, которые являются маститыми там, бойцами, вдруг застает ситуация врасплох, и они ничего сделать не могут. Поэтому здесь, наверное, самое главное – это какая-то внутренняя готовность постоянная.
Почему вы выбрали военное училище?
Тоже благодаря спорту. благодаря спорту.
Потому что туда брали тех, кто занимается спортом без экзамена?
Ну, практически, да. Практически это было именно так. То есть в некоторой степени я там оказался по приглашению, поскольку я на тот момент был выгоден, а мне... Я вошел в такую стадию лени в плане учебы, и мне, конечно, хотелось что-нибудь попроще, где меня ценят, и поэтому я там оказался.
Ну, так себе простое заведение.
Оказалось, учебное. Да, все непросто, оказалось, все серьезно. Да.
Все-таки это серьезное учебное заведение. И что вы своим детям первое рассказали об Ижевске?
Ну, хороший вопрос. Прежде всего, конечно, когда я здесь уже побывал, а они еще нет, показал видеоролики, которые я нашел, и приятно, что это видеоролики не какие-то государственные, а что эти видеоролики снимают сами жители Ижевска. Нашел и популярные какие-то сообщества и группы, и ролики такие, что вот видно, что люди очень любят свой город, а поэтому они сняты настолько правильно и красиво, что детей своих я в хорошем смысле слова заразил, потому что сначала надо, у нас же всем руководит реклама, сначала надо хорошо отрекламировать что-то, а потом уже, так сказать, пытаться показать и привить какие-то чувства, любовь, что-то еще. Вот, эта реклама, она в полной мере сработала у меня. Я уже жил здесь, семья еще, когда была в Москве. Дети постоянно говорили, когда мы приедем в Ижевск. Потом я их пригласил сначала так временно несколько раз, они приезжали, им все очень понравилось. Мы не просто каждый приезд, а мы даже сейчас стараемся каждые выходные что-то для себя новое открывать в Удмуртии в целом и в Ижевске в частности. И слава богу, пока ни одним из этих открытий не разочаровались.
И что теперь для ваших детей Ижевск?
Я бы сказал так, глобально Удмуртия. У меня такое приятное было замечание от детей, которое так вот для меня, по крайней мере, как для отца, было очень приятно услышать, потому что у меня... Старшая дочка сказала, что Удмуртия – это такая волшебная страна, где сбываются желания, потому что я переживал, как они перенесут переезд, и понравится им или не понравится, пытаясь в некоторой степени как-то, может быть, создать какие-то достаточно такие действительно сказочные условия. Я знаю о том, что у меня и дочка, когда только вот начала, как говорится, общаться, и сын, когда начал говорить, сразу, естественно, как это у многих родителей, начали просить собаку. Вот. У меня никогда в семье собаки не было. Я решил, что собака у них появится именно здесь, в Ижевске.
И для них, собака,
да. Да, и для них переезд в Удмуртию, он был связан не просто с тем, что вот они приехали сюда и начали жить, он еще и был связан с тем, что у них появилась собака, маленький замечательный щенок, и благодаря этому для них... Удмуртия стала действительно какой-то такой сказочной страной, где сбываются различные пожелания. Поэтому дети
захотел в восторге. Собаку, появилась собака, да, захотел там...
Ну, не совсем так. Они долго этого хотели, и вот вдруг именно в Удмуртии она у них появилась.
Чем ваше детство отличается от детства детей ваших? Или там...
Я скажу честно, я считаю, что нам больше повезло с детством. Нам, вам, вот я имею в виду нам с вами. Потому что у нас все было как-то более по-честному, меньше было каких-то таких, знаете, соблазнов, которые непонятно куда ведут. Если надо было бежать за квасом, то родители давали бидон, там, копеечку, и ты бежал, вставал в очередь, проходил через две дороги. Не возникало никаких ситуаций, что мы боимся отпускать своих детей сейчас даже во двор дома, потому что вот у нас, да, там, преступность или нет доверия. Соседи все друг друга знали. Во дворе царили достаточно такие честные порядки, когда если даже дерется двор на двор, то все равно дерутся, вы помните, дрались, да, там сначала, так сказать, те, кто зачинщики, да, там один на один. И у нас было все в порядке, я считаю, с приоритетами, с героями, с теми, на кого мы равнялись. Сейчас же благодаря такой вот некой свободе дети стоят перед выбором, который они не всегда в состоянии правильно сделать. А родители постоянно заняты, не всегда в состоянии проконтролировать, а правильно ли они сделают этот выбор. Мы отдаем ребенку телефон, он в него играет, но мы не знаем, какая реклама всплывает в это время, пока он там играет. Мы не знаем, с кем он там начал общаться посредством там, интернета или что-то еще. Это большая действительно опасность, и, к сожалению, мне кажется, что сейчас еще, опять же, здесь это в целом наверное, проблема там современности. Сейчас очень у многих уже подростков, да, вот когда их опрашивают, у них все-таки на первое место выходит финансовая составляющая, деньги. Mm-hmm. Мне кажется, что когда мы были маленькие, мы о деньгах не думали. И все-таки у нас были совсем другие, опять же, еще раз говорю, какие-то цели. Они, может быть, такие кажутся сейчас наивными, но благодаря тому, что мы вот к этим наивным целям старались и шли, была какая-то разумная идеология, благодаря этому, наверное, все-таки мы больше жили по такому вот правильному уставу. Вот скажу честно, что, повторюсь, мне кажется, что у нас было счастливое детство абсолютно. Вот. Со всеми теми лишениями, которые были, оно все равно было прекрасно.
А что жестко не принимаете?
Ну, честно скажу, очень неприятно, когда встречаешься с неискренностью. Я стараюсь просто на людей, которых я вижу неискренность, не тратить свое время. Оно очень дорого. И, как вы понимаете, вокруг...
А как определить, искренний или неискренний?
Мне кажется, здесь прежде всего визуально это видно. Вот. Это действительно очень неприятно с точки зрения даже общения. И ты понимаешь, что все, что тебе сейчас предлагается, это имеет какой-то такой очень серьезный как бы подводный камень, да, который, возможно, даже направлен против себя. Поэтому я стараюсь максимально быстро такие встречи в своей жизни заканчивать. Вот. Ну и, естественно, то, что, наверное, не приемлет никто, не приемлю предательство, потому что предавший единожды, он уже никогда не остановится. Притом, неважно, это было большое предательство или маленькое.
Чего еще не сделали?
Очень много. Я думаю, что еще, конечно, очень много. Смотря в каких областях, если говорить о каких-то личных интересах, то хочется еще много увидеть интересных мест. Я вообще, знаете, как когда человек занимается боевыми искусствами, ему с каждым поясом, вот ближе к черному, кажется, что он становится все большим и большим мастером. Вот на самом деле, когда ты одеваешь на себя черный пояс, ты понимаешь, что ты только сейчас начал заниматься, а до этого это все было. Вот когда я поехал в первую свою страну куда-то или вообще в какой-то регион, мне казалось, что я уже через год-два там стал маститым путешественником, много что видел. Сейчас, спустя там уже много лет после своих каких-то первых выездов, я понимаю, что я не видел практически ничего. Мне очень хочется побывать во многих местах, в том числе, конечно, воспользоваться уникальной возможностью различных санкций и так далее, и все-таки посмотреть до конца Россию, потому что, вот каюсь, не был на Камчатке, но такая
Сахалин-Камчатка,
мечта,
это, наверное, здорово.
Действительно побывать. И друзья недавно были, вот были, условно говоря, там я с ними встретился через 2 месяца после того, как они там побывали. Они еще вот пока еще были в этом состоянии таком вот возбужденном и рассказывали, показывали видео. Это действительно какая-то такая сказка с точки зрения природы. Поэтому действительно хочется побольше посмотреть, конечно, мест. Это если говорить о личных каких-то интересах. Ну, так, конечно, опять же, вырастить детей, сделать лучше нашу Удмуртию, все-таки создать какие-то такие вещи, которые действительно вот отразятся на жизни людей, и я смогу сказать, что я внес в это свою маленькую лепту. Вот, планов еще очень много.
Есть какое-то самое большое достижение в вашей жизни вот на этот момент?
Мне кажется, что мое самое большое достижение в жизни, не достижение, а скорее, а приобретение, вот через все те мои места работы, с которыми, в которых я уже там с молодых ногтей, это, конечно же, вот, или правильно сказать, это, наверное, самый большой капитал. Это те люди, с которыми меня судьба свела. Мне повезло, и я всегда везло на знакомства. Если брать последние годы, то, конечно, и работа в администрации президента, и работа в Общественной палате России подарила мне какие-то совершенно потрясающие знакомства, о которых я раньше даже не мог мечтать. Я познакомился с толпами нашей науки, культуры, с людьми, которые добились чего-то в своей сфере. И вот я с такими людьми стараюсь, как я говорю, превращаться в губку и максимально впитывать, когда с ними общаешься. Это большое счастье иметь возможность общаться с потрясающими людьми, чему-то у них учиться, и думаю, что это и есть мое главное достижение, вот если личное, да, говорить, потому что не каждому это, ну так, удача улыбается.
Это подарок.
Да, это подарок, и этот подарок, он перекрывает любые там какие-то трудности, сложности. На самом деле, эта же история и выручает, когда ты идешь дальше по жизни. То есть вот мне абсолютно нет какого-то страха перед тем, что будет завтра или послезавтра, в том числе благодаря тому, что кроме того, что у меня есть очень такое плотное, так скажем, кольцо моих близких друзей. У меня есть большое кольцо людей, с которыми меня жизнь свела, с которым я отношусь с большим уважением и с радостью иногда узнаю, что они тоже ко мне относятся как-то тепло. Благодаря этому и живем нормальной, хорошей, успешной жизнью.
Сергей Витальевич, как кофе?
Нормальный.
Я думаю, что нашим читателям, зрителям будет приятно увидеть Сергея Витальевича.
Надеюсь, не разочарую.
Я думаю, что нет.
Ответом. Спасибо.